Глава 33. Где находят Арно Дютилля? 15 июня 1558 года мы окажемся в деревне Артиг, близ Рие, на пороге самого красивого из домиков этого местечка. Зеленая виноградная лоза, бежавшая по темной стене, служила конвой для семейной и сельской картины, которая в простоте своей, даже несколько грубой, была, однако, не лишена выразительности. Женщина, стоя на коленях, снимала башмаки с мужчины, который сидел перед ней на деревянной скамейке, небрежно протянув ноги, покрытые пылью, вероятно, от долгого путешествия. Мужчина хмурил брови, женщина улыбалась.
«Скоро ли ты кончишь, Бертранда?» — грубо сказал мужчина. «Фу, какая же ты неловкая! Твоя медлительность выводит меня из терпения!»
«Готово, Мартин!» — нежно сказала женщина, сняв с него обувь.
«Готово!» — проворчал мнимый Мартин. «А где же другие башмаки для смены?» «Так и есть, я знал, что не приготовила, дура! Извольте сидеть 2 минуты босиком!»
Бертранда сбегала домой, меньше чем через секунду принесла другие башмаки и поспешно надела их на ноги своего мужа. Читатель, вероятно, узнал действующих лиц этой сцены. Это были под именем Мартин Гера Арно Дютиль, по-прежнему дерзкий, и Бертранда Роль, которая словно каким-то чудом сделалась несравненно смиреннее и обходительнее.
«А стакан меда где же он?» — спросил Мартин тем же сварливым тоном.
«Все приготовлено, друг мой», — робко сказала Бертранда. «Я сейчас принесу».
«Вечно ждать!» — вскричал Мартин, нетерпеливо топнув ногой. «Беги же, поворачивайся, а не то...»
Выразительное движение руки докончило мысль. Бертранда ушла и возвратилась быстрее молнии. Мартин взял из рук Бертранды полный стакан меда и выпил его залпом с видимым удовольствием.
«Недурно», — сказал он, подавая жене пустой стакан.
«Бедняжка, тебе жарко?» — осмелилась произнести жена, вытирая платком лоб своему строгому супругу. «Надень лучше шляпу, чтобы не простудиться от сквозняка. Ты очень устал, не правда ли?»
«Что?» — проворчал Мартин Гер и потом продолжал.
«Не мешало бы, из уважения к глупым обычаям этой глупой страны, созвать из всех окрестных деревень стаю голодных родственников к обеду на годовщину нашей свадьбы, а?» «Черт возьми! Я совсем забыл бы этот нелепый обычай, если бы вчера ты не напомнила мне, Бертранда. Эти приглашения уже разосланы, и через 2 часа соберется сюда вся родня с разинутыми ртами».
«Благодарю, друг мой», — сказала Бертранда. «Правда, твоя — это глупый обычай, но обычай, с которым нужно считаться, чтобы не прослыть невежами и дерзкими».
«Умно, умно», — насмешливо заметил Мартин Гер. «А ты, ленивица, приготовила ли ты что-нибудь, а? Накрыт ли стол в винограднике?»
«Да, Мартин, как ты приказал».
«А пригласила ты судью?» — спросил нежный супруг.
«Как же, Мартин», — отвечала Бертранда. «Он обещал быть к обеду, если только возможно».
«Если возможно?» — вскричал взбешенный Мартин. «Какая тут еще возможность? Он должен обедать, вот и все. Ты приглашала его вскользь. Ты знаешь, что судья — человек нужный для меня, но делаешь мне назло. Только присутствие судьи и заставило меня покориться пустому обычаю и праздновать эту глупую свадьбу».
«Глупую свадьбу?» —
прервала Бертранда со слезами на глазах.
«Ах, Мартин, ты теперь человек образованный, ты много видел, много путешествовал, ты можешь пренебрегать старинными предрассудками страны. Однако эта годовщина свадьбы напоминает мне то время, когда ты был добрее к своей бедной жене».
«Да, ха-ха-ха», — отвечал Мартин, злобно захохотав. «То время, когда жена моя была злая баба, когда она забывалась до такой степени, что...»
«О, Мартин, Мартин!» — вскричала Бертранда. «Не вызывай воспоминаний, которые заставляют меня теперь краснеть, и в которых теперь я едва могу отдать себе отчет».
«Но я, когда вспомню, что я был такой дурак и мог переносить... Ха-ха-ха!» «Но полно об этом. Теперь мой характер изменился, да и твой тоже. И я с удовольствием отдаю тебе должное. Ты говоришь, Бертранда, что долго не видела меня. Да,
Твои поступки принудили меня бегать по свету, набираться опыта, и, прибыв сюда в прошлом году, я мог восстановить вещи в их естественном порядке. Для этого стоило мне только привести с собой другого Мартена под именем Мартен Палка. Оттого нынче все идет прекрасно, и мы составляем право удивительную чету».
«Правда, благодаря Богу», — сказала Бертранда.
«Бертранда».
«Мартен».
«Беги сейчас же к судье», — сказал Мартен Гер повелительным тоном. «Возьми с него официальное обещание обедать у нас. Если же он не будет, подумай, что ты одна будешь расплачиваться со мной. Беги, Бертранда, и скорее домой».
«Сейчас», — сказала Бертранда и исчезла в ту же минуту.
Арно Дютиль проводил ее самодовольным взором, потом, оставшись один, лениво растянулся на деревянной скамейке, вдыхая воздух и подмигивая с эгоистическим блаженством человека, которому нечего бояться и нечего ждать. Наслаждаясь покоем, Арно не заметил, как приблизился к нему путник, с трудом идущий по безлюдной дороге.
«Извините, любезный», — сказал незнакомец, остановившись перед Арно. «Скажите, Бога ради, нет ли здесь гостиницы, где бы отдохнуть и пообедать?»
«Нет», — отвечал Арно, не меняя своего положения. «Вам надо идти в Рие, 2 мили отсюда. Там вы найдете трактирную вывеску».
«Еще 2 мили», — огорчился путешественник, «когда я не в силах шагнуть от усталости. Я с удовольствием дал бы пистоль, чтобы тотчас найти постель и обед».
«Пистоль», — повторил Арно, по-прежнему жадный к деньгам. «Если хотите, у нас есть постель в углу. Что же касается обеда, мы справляем сегодня свадебную годовщину, и по этому случаю у нас обедают несколько гостей, и за столом один лишний человек не помешает. Годится ли вам это предложение?»
«Как нельзя лучше», — отвечал путешественник. «Я сказал вам, что падаю от усталости и голода».
«И так дело слажено. Оставайтесь за пистоль».
«Вот вам и деньги вперед», — сказал путник.
Арно Дютиль выпрямился взять монету и в то же время приподнял шляпу, которая закрывала ему глаза и лицо. Незнакомец только тогда увидел его черты и, отступив, закричал:
«Мой племянник! Арно Дютиль!»
Арно посмотрел ему в лицо и побледнел, однако тотчас же оправился.
«Ваш племянник?» — сказал он. «Но я не знаю вас. Кто вы?»
«Ты не узнаешь меня, Арно!» — продолжал незнакомец. «Ты не узнаешь своего старого дядю, брата твоей матери, Карбона Барро, которому ты причинил столько беспокойства, как и целому семейству?»
«Право, нет», —
отвечал Арно с бесстыдным смехом.
«Как? Ты отказываешься от меня? Ты отказываешься?» — сказал Карбон Барро. «Разве ты не убил печалью свою мать, мою сестру, бедную вдову, которую ты бросил в саже 10 лет назад? А, ты не узнаешь меня, черствое сердце, но я узнаю тебя, да, узнаю!»
«Я решительно не понимаю, что вы хотите сказать», —
отвечал бесстыдный Арно, нисколько не смущаясь.
«Меня зовут не Арно, но Мартен Гер. Я родился не в Саже, а в Артиге. Земляки мои подтвердят вам это. Старожилы помнят меня еще ребенком, и если хотите, чтобы вас подняли на смех, повторите свои слова перед моей женой Бертрандой Роль и моей родней».
«Жена? Родные?»
— сказал изумленный Карбон Барро.
«Извините, неужели я в самом деле ошибся?» «Нет, этого не может быть! Такое сходство!»
«Спустя 10 лет трудно говорить о сходстве», — прервал Арно. «Перестаньте, почтеннейший. Вы попросту несете чушь. Вот вы сейчас увидите моих настоящих родственников и услышите, что они говорят».
«Ну, в таком случае», — сказал Карбон Барро, начинавший верить. «Вы можете похвалиться, что походите на моего племянника Арно Дютиля».
«Благодарю за честь», — отвечал Арно насмешливо.
«О, когда я говорю, что вы можете похвалиться», — заметил простак, «из этого еще не следует, чтобы вы гордились сходством с этим записным мерзавцем. Я могу говорить так, потому что он принадлежит к нашему семейству, и я знаю своего племянника как отъявленного негодяя, какого свет не видывал. Как подумаю о нем, трудно поверить, чтобы он был еще жив. Его давно следовало вздернуть на виселице мерзавца».
«Вы думаете?» — спросил Арно Дютиль с некоторой досадой.
«Даже вполне убежден, господин Мартен Гер», — сказал убежденно Карбон Барро. «Впрочем, я думаю, для вас совершенно все равно, что я так отзываюсь о подлеце, потому что ведь он не вы, мой почтенный хозяин».
«Для меня это совершенно все равно», — сказал Арно, не совсем довольный.
«А, сударь», — продолжал дядя, который, нельзя не заметить, был преизрядный пустомеля. «Сколько раз, видя его мать в слезах, я благодарил судьбу, что остался холостяком и не буду иметь детей, из которых, чего доброго, пожалуй, вышли бы такие же негодяи, как племянничек, и обесславили мое имя, и отравили мою жизнь огорчениями».
«В самом деле», — сказал про себя Арно, — «дядя Карбон не имел детей, то есть наследников».
«О чем задумались вы, господин Мартин?» — спросил путешественник.
«Я думаю», — сказал Арно, — «что, несмотря на все свои уверения, господин Карбон Барро, вы, может быть, желали бы теперь иметь сына или даже за недостатком сына хоть этого гадкого племянника, о котором вы так мало сожалеете, но который, однако, мог бы заменить для вас семейство и быть вашим наследником».
«Моим наследником?» — сказал Карбон Барро.
«Да, наследником вашего имения», — отвечал Арно Дютиль. «Вы сорите пистолями, вы, должно быть, человек не бедный, и Арно был бы вашим наследником. Черт возьми, немножко жаль, что я не ваш племянник».
«Если бы Арно не был повешен, он действительно был бы моим наследником», — продолжал Карбон Барро. «Впрочем, он немного имел бы пользы и справа быть моим наследником, так как я не богат. Я даю теперь пистоль за отдых и обед, потому что я измучен усталостью и голодом. Впрочем, эта щедрость, к сожалению, не мешает моему кошельку быть очень легким».
Недоверчиво заметил Арно Дютиль.
«Вы не верите мне, почтеннейший Мартин Гер. Думайте что угодно. Однако я отправляюсь в Лион, где президент парламента, в котором я 20 лет был докладчиком, предлагает мне угол и кусок хлеба до конца моей жизни. Президент прислал мне 25 пистолей, чтобы я заплатил свои кое-какие должишки и не нуждался в дороге. Добрейшая душа. Но за издержками у меня останется сущая безделица. И, следовательно, если бы Арно Дютиль даже был жив, он не стал бы хлопотать о наследстве. Вот почему...»
«Довольно, болтун!» — с досадой прервал Арно Дютиль. «Некогда мне слушать ваши сказки-то. Давайте пистоль и входите в комнату, если вам угодно. Через час вы пообедаете, после заснете, а там прощайте. Стоит ли для этого столько толковать?»
«Но ведь вы сами начали меня расспрашивать», — заметил Карбон Барро.
«Ну, полно, идете или не идете? Вот несколько моих гостей. Вы позволите мне заняться ими? Входите. Я поступаю с вами без церемоний».
«Вижу, вижу», — сказал Карбон Барро. И он вошел в дом, удивляясь такой быстрой перемене в обращении своего хозяина. Через 3 часа гости еще сидели за столом под молодым вязом. Среди них был артикский судья, благосклонностью которого так дорожил Арно, который сидел на почетном месте. Хорошее вино мешалось с веселыми шутками. Молодые люди говорили о будущем, старики — о прошлом, и дядя Карбон Барро убедился, что его хозяина зовут Мартин Герром, и что сам артикский судья обходился с ним, как со своим старым знакомым.
«Помнишь ли, Мартин Гер, — сказал один из присутствующих, — монаха Антуана, который учил обоих нас считать?»
«Как не помнить? — отвечал Арно.
«Помнишь ли, приятель Мартин, — заметил другой гость, — как на твоей свадьбе в первый раз выстрелили из ружья и потешили всю деревню?»
«Еще бы не помнить», — сказал Арно.
И как бы желая оживить воспоминания, он поцеловал свою жену, которая гордо и весело сидела возле мужа.
«Если у тебя, любезнейший, такая чудесная память», — вдруг произнес позади присутствующих громкий и твердый голос, поразив Арно Дютиля. «Если ты помнишь столько вещей, может быть, вспомнишь также и меня?»